Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». «Разгневанные наблюдатели». Сборник под таким названием только что вышел в продажу. И надо сказать, что он представляет собой довольно горячее чтение. Около 20 рассказов наблюдателей за думскими выборами. В основном это люди от гражданина-наблюдателя, которые впервые, может быть, в своей жизни оказались свидетелями, наблюдателями выборного процесса. И несмотря на, казалось бы, такую сухую, с одной стороны, тему, книга эта мне напоминала порой триллер и какое-то вообще вполне захватывающее чтение. Вот как раз мы это сегодня будем обсуждать с историком Дмитрием Антоновым, который собрал эту книжку. И за нашим столом люди, которые ее писали. Ну, то есть некоторые люди, которые ее писали, соответственно, наблюдали. Это переводчик Юлия Доброхотова, логист Дмитрий Дианкин и бизнес-консультант Анна Дианкина и журналист Дарья Петрягина. Предлагаю для начала послушать историю, которую рассказывает адвокат Сергей Большунов, который сейчас пробует возбудить уголовное дело по поводу нарушений, которые некоторые из присутствующих за этим столом, как я понимаю, обнаружили, а именно то, что большое количество голосовавших, так называемых, они оказались прописаны в каком-то фиктивном совершенно доме, который оказался детским садом. Послушаем адвоката Сергея Большунова.
Двое наблюдателей обнаружили сначала такое необычное явление, как массовый заход граждан для голосования. Один из наблюдателей обратился к пришедшему на такое голосование человеку, спросив, а вы где зарегистрированы? Регистрация находится в районе метро Нагорная. То есть там Нагатина, Садовники, что-то такое. Вот. Соответственно, был записан адрес. Наблюдатель обратился к председателю участковой избирательной комиссии. Однако было проигнорировано. В последующем вновь приходящие граждане голосовали без открепительных удостоверений по адресам, к которым они никакого отношения не имеют. Из другого района приезжали по паспортам голосовать по адресу улица 1 Вольская, дом 12, корпус 2. Наблюдатели проявили инициативу и поинтересовались, а что же это за дом такой? Улица 1 Вольская, дом 12, корпус 2. Выяснилось, что это, вообще-то говоря, детский садик, в котором по определению жить невозможно, и там 300-400 человек там зарегистрированы быть не могут. Меня это возмутило. Ну, заинтересовало с юридической точки зрения, потому что здесь прямая связь между их действиями и последствиями, которые предусмотрены Уголовным кодексом.
Сергей, а куда можно обратиться для того, чтобы обжаловать действия председателя избирательной комиссии и, соответственно, вот этих людей, которые, видимо, тоже как-то не сами придумали проголосовать и получили эту регистрацию явно каким-то противозаконным образом?
Есть три направления. Первое, это можно обратиться в административном порядке просто в Московскую городскую избирательную комиссию, либо в Центральную избирательную комиссию, которая перешлет в Московскую городскую жалобу, чтобы Московская вот эта комиссия рассматривала. Второй вариант, это обратиться в суд общей юрисдикции с требованием о признании там недействительными результатов голосования на конкретном участке. Третий вариант, это заявить в органы полиция о возбуждении уголовного дела по обстоятельствам, которые наблюдатели стали очевидцами. Мы избрали путь возбуждения уголовного дела. Такая и практика сложилась уже, и просто мы наблюдаем за опытом других граждан. В судах они получают быстрое решение, там никого не вызывают из участников избирательного процесса. Просто в усеченном виде формально рассматривают иск. Да, и говорят, что это не относится, там это не было нарушение законодательства, это была тренировка, к примеру, да, вот как с яблоком было. В административном порядке подавать жалобы в Центральную избирательную комиссию, в Московскую комиссию, я считаю, тоже нецелесообразно, потому что обращение происходит к тем же субъектам, кто это все, у меня такое складывается впечатление, что они все это и организовали. Взрослые, адекватные люди, которые понимают, что просто так вот преступления в сфере избирательного законодательства не совершаются. Явно, что там есть какой-то организатор, явно, что на многочисленных участках это происходит. Нам был выбран третий путь, есть больше простор для действий, а именно необходимость требовать доказательства. То есть мы добиваемся как раз, чтобы истребовали там эту книгу, допросили конкретных лиц, которые и совершали эти действия по получению незаконно бюллетеней, и председателей участковой избирательной комиссии.
Уголовное дело уже возбуждено по вашему заявлению полиции?
Нет.
А
нет,
как вы думаете, вообще будет оно возбуждено?
По реалиям времени, по статистике рассмотрения таких заявлений, возбуждаются уголовные дела крайне редко. Мои доверители преследуют цель предотвратить дальнейшее совершение такого рода преступлений. Мы добиваемся вызова к следователю всех вот тех лиц, которые фигурировали в этом избирательном процессе, получали незаконные бюллетени. То есть вот своими действиями показываем, что просто так это все не пройдет. Мы будем здесь идти до конца, то есть и обжаловать вынесенные решения, в конечном счете и в суде, вплоть до европейского, дойдем.
Каково может быть наказание по этому уголовному делу?
Конкретная статья 142. Фальсификация избирательных документов. Максимальное наказание по части 1 и 2. Лишение свободы на срок до 4 лет. Подделка подписи избирателей. Максимальное лишение свободы на срок до 3 лет. Часть 1, статья 142. Прим. Лишение свободы на срок до 4 лет. 4 года рискуют получить все организации такого вот избирательного процесса, которые все вот это вот совершали и руководили. И самое главное, что хотел бы, вот, чтобы услышали заинтересованные граждане, не нужно опускать руки и не нужно оставлять эту ситуацию там на потом. Необходимо действовать конкретно, а именно писать жалобы и в прокуратуру, и в вышестоящие полицейские органы, в управление внутренних дел, в главное управление внутренних дел по Москве. В принципе, значительное количество граждан обращается за защитой своих избирательных прав и требования о возбуждении уголовного дела. Это косвенным образом влияет на то, что в дальнейшем фальсификаторы выборов, в первую очередь, я считаю, задумаются, ответственность неминуема. Второе, это органы правопорядка должны задуматься, что необходимо качественным образом расследовать такие дела, поскольку масса граждан требует возбуждения уголовного дела.
Адвокат Сергей Большунов, почему разгневанные наблюдатели? Вот что же вас-то, собственно, разгневало в ходе этих выборов? Или какие эмоции вы испытывали? А в книжке эмоций очень много. Люди говорят, я был возмущен, я был разгневан, я был ужасно огорчен. И один молодой мужчина даже говорит, я плакал. Ну, может быть, Юль, с вас начнем?
Я тоже плакала. В принципе, яблоко нас хорошо подготовило к тому, что, может быть, вы должны быть психологически готовы к тому, что на вас будут давить, что будет тяжело. Вы запаситесь таблетками, кому это нужно, что могут быть там провокаторы. Но, в принципе, тяжелый случай на 10% участков в Москве. На половине обычно нарушение, но средней степени тяжести. А вообще на половине участков в Москве все идет нормально. Я была уверена, что в Ясенево, это либеральный район, в общем-то, может быть, что-то и будет, но явно не исчезающие чернила, как нам рассказывали там и так далее. И когда я переступила порог школы, меня просто смыло волной агрессии с первого моего шага. Я забыла вписать свое имя в направление, но это совершенно такая формальная вещь. То есть меня уже за это хотели не пускать просто на порог школы. Потом я прорвалась все-таки на свой участок, и вот так 17 с половиной часов. То есть я чувствовала себя на поле битвы. Взрослые мужчины, широкоплечие, пытались всячески от меня избавиться, оскорбляя меня всевозможным способом. И, опять же, эта установка, которая давалась каждому наблюдателю, должна быть предельно корректна. Комиссия может проголосовать и вас немедленно удалить, чем они постоянно угрожали. И, конечно, вот это ощущение постоянной обороны. Придя домой, я 3 дня не могла, я не то что плакала, я не могла вообще ничего есть. 5 декабря была вот просто абсолютная потребность выйти на площадь и крикнуть все, что я об этом думаю. Я была очень благодарна организаторам, которые застолбили площадь, и я просто рыдала на этом митинге. И я видела вокруг себя людей, у которых была вот абсолютно такая же реакция.
Вы имеете в виду «Чистые пруды»?
Да.
Юль, спасибо. Дмитрий Дянкин.
Что вот меня именно разгневало, хотя, наверное, вот как гнев это ощутилось уже позже. Это, наверное, невозможность найти нигде правду, потому что выборы, они происходят не изолированно, не только усилиями избирательных комиссий поддерживаются. Рядом находится по полиция, суды, рядом находится прокуратура. Люди, которые работают в участковых избирательных комиссиях, это не основная их профессия, они там учителя, кто-то еще и так далее. И куда бы ни обратился во время процесса избирательного, в момент голосования и так далее, все тебе как будто демонстрируют, что так и надо, куда вы лезете, это именно так все и должно происходить. Вот эта убежденность, наверное, больше всего и разгневала. Как пример, это когда вот Аня попросила полицейского проверить документы, ну, у молодого человека, который не имел права голосовать на этом участке, и выяснилось, что он действительно не имел. Я просил полковник или подполковник полиции, ну, составьте протокол, как вы можете его просто отпустить. И он абсолютно вот спокойно, глядя мне в глаза, говорил: ну, вы же понимаете, просто молодой человек, он просто глупый, молодой, вот давайте разберемся, почему вы здесь голосовали, тот стоит, мямлет. Ну, может быть, просто вы здесь там у друзей ночевали и не захотели их... И тот говорит: да, я тут у девушки ночевал и подумал, а что я поеду к себе домой, я прям здесь и проголосую. То есть он ему сам подсказал все это.
Дмитрий Дянкин, Аня Дянкина.
Я готовилась очень сильно, выучила все законы, и мне казалось, что вот знание законов, внимательность, ответственность, что достаточно поймать и требовать соблюдения закона. Оказалось, что я была и в этом еще наивна. Когда я словила первого человека, мне казалось,
который не имел права голосовать.
Который не имел права голосовать, да. Когда я его выявила, потребовала проверить документы, мне пришлось бежать за полицейским на улицу, потому что этого молодого человека повели на улицу, чтобы проверить документы. Документы действительно не так. Это выяснилось. Протоколы там ничего составлять, конечно, не стали, но шум какой-то поднялся. Приехал глава управы, приехали какие-то люди там разговаривать, что-то требовать. И мне казалось, что сам факт выявления вот такого нарушения, он все остановит. Комиссия испугается, все, их поймали за руку, там председатель, он первый раз, он не уверен. И пока мы вот выясняли все эти вопросы в коридоре с полицией, требовали там составить протоколы, потом вернулись на избирательный участок, и я увидела, что вот эта вот женщина, которая выдала этому человеку документ, которая сидела на этом списке, который оказался впоследствии по адресу детского сада, продолжает тем же людям выдавать бюллетени. И я стою, она на меня смотрит, говорит: отойдите, вы мешаете мне работать. Бессилие, полное бессилие. Я опять требую проверить документы. Привожу человека, проверяет документы прямо в зале, при избирателях. Опять выясняется, что человек там имеет прописку совершенно по другому адресу и не имел права голосовать. Но вот эта женщина в комиссии, она сидит и продолжает улыбаться и говорит: вы мне мешаете работать, отойдите. Я не знаю, это как человек вот залез тебе в карман, ты его за руку схватил, а он говорит: а что такого? И дальше лезет. Да мне нужен этот кошелек, вы что, не выбираете это? Как бы он мне нужен. А люди вокруг стоят и говорят: а вы вообще, зачем вы это делаете? Вот видите, ему нужен кошелек. Вам он не нужен, зачем вам этот кошелек? Вы без него проживете как-нибудь. Полный цинизм ситуации состоит в том, что они делают все на твоих глазах. Понимают, что ты ничего не сможешь сделать. Идите в суд. Я в суде тебе говорят: извините, ничего не было.
Анна Дянкина. На свободу в кафе «Март» разгневанные наблюдатели. Даша Петрягина, чем вы были разгневаны?
Главное чувство было, наверное, даже не гнев, а какая-то обида. Практически сутки мы провели на этом избирательном участке. Мимо проходят сотни людей, которые голосуют. И были люди, которые подходили к нам, спрашивали: вы наблюдатели, пожалуйста, вот учтите мой голос. Я проголосовала за «Яблоко», а то в прошлом году была такая ситуация, что я тоже голосовала за «Яблоко», и получилось, что на нашем участке 0 голосов. То есть люди подходили, просили, интересовались. И наступает момент подсчета голосов, и комиссия открыто, опять же, не стесняясь, просто берет и перекладывает на наших глазах голоса из одной пачки в другую. Когда член комиссии с решающим голосом от «Справедливой России» нашла пачку сложных бюллетеней и говорит: посмотрите, пожалуйста, зафиксируйте этот момент, и все делают вид, что они ничего не видят, и это вполне нормально.
Пачка сложных бюллетеней означает вброс.
Явно было, что они сами не могут так сложиться. И причем все как на подбор за «Единую Россию». Соглашусь, чувство бессилия, когда ты пытаешься возмущаться, ты пытаешься что-то сделать, но никакого результата. Это и было основной эмоцией.
Даша, спасибо. Ну и, наконец, Дмитрий Антонов. Как основатель этого проекта.
Я действительно собрал книгу «Разгневанные наблюдатели» в тесном контакте с гражданином-наблюдателем, при том, что я не отношусь ни к гражданину-наблюдателю, ни даже сам не работал наблюдателем. Но я разгневался. Произошло это не сразу. На самих выборах я не хотел, у меня не было идеи наблюдать, хотя я прекрасно представлял, что сейчас начнется нарушение фальсификации. Я съездил по нескольким участкам. В это время у меня гостил немецкий друг, и мы вместе с ним ездили, просто смотрели, как происходит. Все было очень тихо, очень спокойно, очень мирно. Центральный район, Киевский район, в северо-западном округе. Ну, просто мы ездили на машине по делам и заезжали на несколько участков. Происходило все внешне очень гладко и хорошо. Мы дождались результатов. Мы увидели, что «Единая Россия» набрала существенно меньше голосов, чем раньше. И, ну, не то чтобы успокоились, но подумали, да, хорошо. Значит, фальсификации, конечно, были, но их было меньше. Нет, 60-70%. Прекрасно. На этом мой друг и улетел. Буквально в тот же день начался информационный поток. Мои друзья и знакомые начали звонить и рассказывать, что на самом деле происходило в стране. На конкретных участках они работали. То же самое пошло в интернете. Люди перестали молчать. И вот это принципиальное отличие этих выборов от прошлых выборов. И когда эта вся правда стала выходить на поверхность, я понял, что все не так радужно, совсем не так радужно. Что меня, конечно, больше всего огорчило? Цинизм. Абсолютная уверенность в безнаказанности. Ощущение, что все схвачено, и никто ничего не сделает, и даже не посмеет сделать. Люди посмели сделать буквально в тот же день, когда вышли на Чистопрудный бульвар, где я был. И там мы почувствовали этот драйв, мы почувствовали, что все, люди уже не готовы быть молчаливыми, не готовы терпеть. Встал вопрос, что делать дальше. Сразу же для себя я решил, что я иду наблюдателем на следующие выборы. Сразу же для себя я решил, что я буду участвовать во всех акциях, митинговать и так далее. Но этого мне показалось мало. Масса этих историй наблюдателей, они их бытуют в сети. Интернет, во-первых, конечно, его оболгали, как могли сразу же. А во-вторых, не всем доступен интернет. Пенсионеры, пожилые люди, инвалиды, ветераны, которые смотрят официальные новости по телевизору, где им говорят, что выборы кристально честные. То есть идет абсолютная подмена всего. На черное говорят белое, не даже не серое. Это тоже очень способно разгневать, согласитесь. И поэтому я решил сделать простую вещь. Отобрать хорошие истории, привлечь хорошее издательство, хороших художников и сделать хороший проект. Это должна быть книга, которая, во-первых, должна быть распространена среди людей, оторванных от интернета, чтобы они узнали правду. Цель номер два. Это должна быть хорошо изданная книга, которая станет масс-медийным проектом и будет обсуждаться. Люди больше будут слышать и знать, что происходит. И это один из многих проектов, ведь люди сейчас стали очень активными. Действительно, эти выборы взбудоражили и разгневали общество так, как раньше не происходило. Хотя это парадокс. Они набрали меньше голосов, чем хотели, меньше, чем все ожидали, но они сумели это организовать настолько цинично, что взбесились все. Они слишком поверили в абсолютную безнаказанность и абсолютную пассивность общества. А вот общество оказалось не настолько пассивным, как они думали. Это все большой знак выздоровления. Это все большой знак того, что общество будет оказывать влияние на власть, и власть вынуждена будет формировать себя уже, исходя из новых условий.
Дмитрий Антонович, спасибо. Ну, я обратил внимание на такую вещь, что большинство из написавших эту книгу говорят о том, что политизация их началась не в момент выборов, а осенью, когда было объявлено, что Медведев и Путин, так сказать, меняются местами. Меня многие вещи в этой книге удивили, когда я сказала, что она считается как триллер. Я ждала развития сюжета. То есть я понимала, что вот с утра будет карусель. Где-то в середине дня будут какие-то маленькие вбросы, когда какие-то граждане попытаются по 7-10 бюллетеней опустить в урну, став спиной ко всем, чтобы этого не было видно. Но всякий раз я ждала финала. И к каруселям, и вбросам мы привыкли. Но мне кажется, что только эти выборы, благодаря наблюдателям, показали, что основные фальсификации происходят на финальном этапе. И вот самое поразительное – это история, когда, прям детективная история, когда председатель комиссии убегает с этими пачками бюллетеней или с этими протоколами для того, чтобы ни в коем случае не дать копию наблюдателям, для того, чтобы люди не увидели правду, а тот, кто успел увидеть, обязательно пишет в конце своего рассказа, насколько процентов отличалось реальное голосование от тех результатов, которые уже там к утру были изготовлены. Что было вот самым ярким в вашей, например, Юль, истории?
По моим ощущениям, все как раз было в начале. То есть вот с первой секунды, когда я пришла, мы проверили стационарные ящики, они были пустые, все было в порядке. И тут же я увидела человека под названием «Куратор». Долго пытались понять, кто этот человек. Моей коллеге-наблюдателю от коммунистической партии он сказал, что он с решающим голосом от КПРФ. Она сказала, нет, извините, это я с решающим голосом от КПРФ, вы немножечко ошиблись. Тогда он сказал, я от управы. И дальше все члены комиссии, включая директора школы, называли его куратором, и он руководил процессом. Так вот этот куратор сразу же мне сказал, так, господа наблюдатели, стол, Стол находился примерно в 20 метрах от урны. Вот сели все за стол и сидим.
Нарушалось ваше право
передвигаться свободно по участку. Я говорю, я ничего не вижу. Я не вижу не только, сколько там бюллетеней опускают в стационарный ящик, я не вижу, сколько их выдают. А передо мной еще поставили огромнейший горшок с таким развесистым растением. Они сказали, ну, Юля, у вас же очки. Но это ваша проблема, если вам не видно. 20 метров. И вот это 20 метров, я не знаю, откуда они взяли эту цифру, ни в каком законодательстве.
Это же ни в каком законе не прописано. Наоборот, прописано свобода полная наблюдателя.
Да. А встанете, будете ходить, ну, вы будете удалены, мы проголосуем, вас удалим. Я вот очень много времени потратила на то, чтобы дозваниваться в территориальную избирательную комиссию, которая выше, чем участковая. Им что-то по телефону говорили, что, видимо, можно передвигаться, но было потеряно очень много времени. То есть первые 3 часа можно было вбросить тонну. Потом меня отправили с переносным ящиком на 3 часа блуждать по Ясневу. Моя партия «Яблоко», она посоветовала мне идти с этим переносным ящиком, потому что бывают вбросы в переносные ящики. Но я поняла, что это была ошибка. Переносной ящик там максимум 30-40, то есть не имело никакого смысла уходить. В это время тоже, конечно, могло быть невероятный контраст поведения сотрудников УИК, когда я была на участке вот первые часы, и когда я вернулась около часа по второго. Я уже могла перемещаться по участку.
Довольные?
Да, они были, в общем-то, расслаблены. И потом мои подозрения утвердились, когда я увидела, что вываливается из стационарных ящиков, когда я увидела эти пачки. Я поняла, собственно, почему 20 метров.
Юль, спасибо. Давайте, Дмитрий Дянкин.
Зреет какое-то вот у людей желание, потому что вот в нашем случае, когда мы заметили, что люди получают бюллетени незаконно, местный житель подошел просто и сказал, как же это странно. Ну, все представляют себе избирательный участок, там стоят столы, и на столах адреса, и каждый выбирает свой адрес и подходит. Он говорит, как же, говорит, странно, я вот здесь живу и точно знаю, что вот этот адрес – это детский сад. Откуда там могут быть прописаны люди? То есть это мы все это узнали просто благодаря вот местному жителю. Он не пошел в наблюдатель, он не стал давать заявление в полицию. Но подошел и вот нам об этом как бы сообщил. Второе, это то, что члены избирательных комиссий совершенно не знают закона. Если бы они прочитали этот закон, они бы знали, что они нарушают. Они просто как дети. Им сказали, что вот так правильно, делайте так, и все будет хорошо. Они в этот закон не заглядывают просто ради того, чтобы даже не знать, что вот за это штраф.
Это вообще там уголовное наказание,
да,
может
за
быть,
это, вот за фальсификацию там итогов голосования уголовное наказание, административные правонарушения, запрет на то, чтобы заниматься, ну и огласка какая-то будет, их знакомые об этом узнают. И в этом как бы и наша возможность. Им это, во-первых, не дает работать. То есть, когда они плывут в законах, наблюдателям гораздо проще что-то сделать. Но именно вот незнание законов, оно им просто необходимо. Они и не будут их никогда знать. Если они их узнают, то они не пойдут туда работать.
Дмитрий Дянкин, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», «Разгневанные наблюдатели». С историком Дмитрием Антоновым и с авторами сборника. Это переводчик Юлия Доброхотова, логист Дмитрий Дянкин, бизнес-консультант Анна Дянкина и журналист Дарья Петрягина. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой 3 журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В Москве состоялась гражданская акция «Большой белый круг». Ее участники вышли на внутреннюю сторону Садового кольца и, взявшись за руки, замкнули круг. А это значит, что в акции приняли участие более 30 тысяч человек. В тот же день на Садовом кольце проходила альтернативная акция сторонников кандидата в президенты Владимира Путина под названием «Путин любит всех». В Москве на площади Революции оппозиционеры провели народные гуляния под названием «Проводы политической зимы». По сообщению МВД, в ходе гуляний были задержаны около 10 оппозиционеров. Во многих городах России сегодня прошли акции в рамках протестной кампании «За честные выборы». На митинг в Петербурге, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», вышли до 8 тысяч человек. Акции прошли в Саратове, Самаре, Челябинске, Архангельске, Барнауле, Кемерово, Ижевске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, в Красноярске. Московская полиция возбудила уголовное дело против участниц феминистской панк-группы «Пасси Райт», которые 21 февраля провели перформанс в храме Христа Спасителя. Их обвиняют в хулиганстве, они объявлены в розыск. Убийство двух американских советников в здании Министерства внутренних дел Афганистана совершил в субботу офицер отделения контрразведки афганской полиции. Такова основная версия следствия. На севере Афганистана в провинцию Кундуз в воскресенье не менее двух демонстрантов погибли в ходе продолжающихся шестой день акций протеста в связи с сожжением Корана на базе сил НАТО в Баграме. Суд в Каире отложил до 26 апреля процесс над сотрудниками американских неправительственных организаций.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в кафе «Март». «Разгневанные наблюдатели». Сборник документальных свидетельств о ходе декабрьских выборов – это одно из самых увлекательных чтений последнего времени. О разгневанных наблюдателях и нарушениях на выборах, о том, что общество может сделать к следующим выборам. Сегодня разговариваем с составителем сборника, историком Дмитрием Антоновым, и с авторами этого сборника, наблюдателями, переводчиком Юлией Доброхотовой, логистом Дмитрием Дианкиным и бизнес-консультантом Аней Дианкиной и с журналистом Дарьей Петрягиной. Вот я сейчас хочу, чтобы мы продолжили ваши наблюдения за типичными нарушениями, с которыми вы в этот день, в день выборов, столкнулись. Анна Дианкина, пожалуйста.
Очень многие говорят про КАИБы. Это комплекс обработки бюллетеней избирательных автоматический. То есть туда нельзя вбросить, потому что автоматически считывается только первый лист, и, соответственно, вбросы в эту систему исключены. Мы были как раз на таком участке. Целый район города Москвы, Некрасовка. На нашем участке оказался вот список избирателей по адресу детского сада. Мы решили посмотреть вообще, а что же с этим участком. И что мы выяснили? Что, во-первых, число избирателей в районе Некрасовка с выборов 2009 года увеличилось с 7 тысяч до 10 тысяч человек. Вот так вот сразу. В список домов входят три снесенные пятиэтажки. Оказалось, что вот на выборы, например, мартовские, на избирательный участок района Некрасовки вошло садовое товарищество «Зеленая зона», которое вот на выборы декабря не входило. Общаясь на форуме с людьми, я выяснила, что они отправляли письмо главе управы района Некрасовка узнать, вообще мы входим в Москву или нет. И глава района прислал им ответ, что нет, вы в Москву не входите. И я думаю, что такая ситуация в Некрасовке, она не только вот на одном районе. То есть КАИБ, он, конечно, защищает от переписывания протоколов, он защищает от вбросов, но он не является абсолютной панацеей от избирательных технологий, которые сегодня применяются.
Антенкин, Даша Петрягина.
Вот в отличие от Юлиной истории, где она говорит, что нарушения начались с самого утра, у нас, как мне показалось, было все наоборот. Сам процесс голосования, он проходил довольно ровно. Ну, у нас были подозрения, что кто-то мог несколько бюллетеней бросить, но все это было неочевидно, и навряд ли это все было в массовых масштабах. Но весь день оказывался такой прессинг на самих наблюдателей, и нас всеми способами, мне кажется, пытались оттуда и жить. Доходило до абсурдных случаев, когда, например, у меня разрядился телефон, у меня была с собой зарядка, и председатель комиссии сказал, что он не разрешает мне его зарядить, потому что я могу каким-то образом отключить электричество во всей школе, это будет провокация. Но самые большие нарушения начались уже во время подсчета голосов. Да, еще у нас очень долго не начинался подсчет голосов, до 10-10-30 часов, то есть комиссия куда-то просто уходила без объяснения причин. Они говорили, что получали какие-то инструкции от ТИКа.
Это, кстати говоря, довольно типичное тоже нарушение. Это описано почти в каждом тексте книги «Разгневанные наблюдатели», хотя это незаконно.
Да-да-да. Потом уже, когда мы все-таки остались, дотерпели, они решили не стесняться и прямо на глазах перекладывали, обманывали, переписывали. Был у нас член решающей комиссии от партии «Справедливая Россия», которая как раз вот зафиксировала вброс. Она по закону имеет право написать в итоговом протоколе свои отметки. Ей не дали этого сделать, сказали, что протокол с отметками недействительный.
Дарья Петрягина, помимо детективной составляющей, так сказать, этого сборника, внимание мое обратила на себя стилистика. Основные авторы – это люди около 30 лет, это образованные люди с высшим или там с незаконченным высшим образованием. Чувство юмора практически всех, кто писал эту книгу, напоминает мне какую-то смесь Джерома и Горчева. И
самые разные чувства появлялись у наблюдателей, когда они смотрели на тех, кто приходит голосовать. В основном интонация очень сочувственная по отношению к и бабушкам, и молодым людям. Желание этих молодых людей как-то растрепать, поднимись же ты наконец-то своего компьютера и пойди наконец проголосуй. И еще важная вещь. Это человеческий контакт с людьми из других партий, вот с наблюдателями, допустим, вот КПРФ или ЛДПР, и понимание того, что все мы люди, и что эти люди также хотят правды и справедливости. И мне кажется, это несколько важных таких опытов, которые разгневанные наблюдатели для себя вынесли. Вот я хочу комментарий Дмитрия Антонова. Вам что-то еще, как историку, о портрете этого поколения показалось? Ну, что вы об этом думаете? Ну,
довольно интересно, что, как уже не раз писали в сети, поколение во многом складывается благодаря вот таким неуклюжим действиям власти. Еще недавно поколение было очень разобщенное, потребительское, сегментированное по интересам. Вот глобальная несправедливость начала сплачивать людей. Люди начали знакомиться активно. Это огромный социальный феномен. Сейчас у каждого человека, который так или иначе затронут вот этой системой фальсификации оказался, начал обрастать каждый человек связями, новыми знакомствами. И это очень здорово. Люди нашли общую платформу. Они хотят бороться, не хотят мириться с цинизмом, ментальностью вседозволенности. Беда в том, что этот цинизм, эта вот ментальность, она ведь произрастает снизу. Нельзя во всем обвинять исключительно власть. Естественно, рыба может сгнить с головы, но сейчас процесс гниения совершенно очевиден в районе хвоста, плавников, хребта.
Как сказал один из авторов этой книги, я думал, что партия жуликов-воров у нас наверху. А похоже, что часть народа у нас просто является вот этими самыми людьми. Да?
То люди готовы участвовать, форматировать себя под эту предлагаемую им систему. Ведь у нас сейчас нет диктатуры, у нас нет репрессий, у нас нет лагерей. Любой учитель мог сказать, извините, я против. И не было бы всего этого. Власть оперлась и сейчас продолжает опираться и надеется в будущем опираться на элементарные чувства страха, желание потакать властям, выслужиться и так далее. Очень многие вот самые уродливые истории не потому, что то какие-то вот злокозненные действительно представители власти пришли, все так организовали, потому что простые директора школ очень хотят выслужиться, боятся потерять свое место и одновременно хотят повышения. Вот здесь общество разделилось на тех, кто так готов себя вести, и тех, кто считает, что это язва, это рак, от которого общество погибнет очень скоро, если все будет продолжаться. И вот эта вторая часть, которая поняла диагноз, что мы поражены раком. Ребята, термальные, слава богу, но это не третьей стадии. Эта часть общества, она становится поколением сейчас. Она объединяется, она пытается бороться самыми разными способами.
Дмитрий Антонов, спасибо. Вот у вас были какие-то наблюдения, которые я назвала бы социальными? Ну, про плохих членов избирательной комиссии мы отчасти уже поговорили. У них роль была такая, злых персонажей в нашей истории. А другие персонажи, я имею в виду и избирателей, и наблюдателей других, Юлия Доброхотова.
Об избирателях ничего не могу сказать, потому что, в принципе, наблюдатель с избирателями только по нужде должен вступать в какой-то контакт, если избиратель к тебе подходит и говорит, например, у меня нет в списке. Все может быть интерпретировано как агитация, например, да, и тебя тут же удаляют. А что касается других наблюдателей, у нас была очень разношерстная группа, были явно люди, которых попросили быть наблюдателями. Они назывались наблюдателями от КПРФ, хотя не может быть только наблюдатель на одном участке от одной партии. Конечно, они не были от КПРФ. И они на нас все время шикали и говорили, да что вы все сомневаетесь, почему вы считаете, что здесь все не так? Ну, то есть явно это были люди, которые были призваны нас успокоить, утихомирить, если что, написать на нас жалобу. В рамках тренинга «Яблоко» нам говорили, что, ребята, вы должны кооперироваться с другими наблюдателями, но тоже нужно быть аккуратным, потому что наблюдатели могут быть, ну, грубо говоря, подсадными. И вот я в итоге очень злилась на себя за то, что я плохо кооперировалась с другими наблюдателями. У нас была совершенно потрясающая бабушка, 72-летняя, от КПРФ. Она, причем, была не наблюдатель, она была член комиссии с решающим голосом. Она была глуховата, в парике, она носилась и кричала. И мне казалось, что это просто городской сумасшедший. Вот сначала. И потом меня это вот чувство вины за то, что я так плохо подумала о человеке, оно меня мучило, наверное, больше всего. Потому что, когда наступил решающий момент, начался подсчет голосов, и мы обнаружили, мы увидели просто эти пачки. Сначала из первой стационарной урны, потом из второй, потом из третьей. Я растерялась, я не знала, а что делать? Вот что делать, когда ты видишь, потому что
Тебе говорят, ну это просто утрамбовка произошла, поэтому они так выглядят очень сложно, аккуратно. Ну что вы, собственно, возмущаетесь? Но это было настолько очевидно, что так люди не могут сами сложить аккуратненько, одинаково. И я просто начала очень сильно кричать, истошно, потому что я поняла, что ну какого черта я провела здесь 17 часов, чтобы вот сейчас просто вот так закрыть на это глаза, пропустить это. Я начала кричать, стоп, 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 нельзя считать, остановитесь немедленно, это вброс. И вот она, эта 72-летняя бабушка, оказалась единственным человеком, во-первых, у нее у единственное было право трогать бюллетени. Мы, как наблюдатели, на бюллетени не имеем права трогать руками. Она аккуратненько, пока я кричала, взяла эту пачечку, вынула ее и начала открывать. И там оказались очень аккуратные галочки в пункте номер 6, все за Единую Россию. И она говорит, ну, ребят, посмотрите, а почему все вот в этой ровной пачке за Единую Россию? На нее набросилась половина членов комиссии, можно сказать. И вообще это было не это был такой ужас, то есть ей начали выламывать просто руку, а у нее были настоящие гематомы на руке. И вот эта бабушка в 2 часа ночи, как потом оказалось, мы с ней созвонились, пошла в травмпункт и получила справку о том, что у нее синяки. Ночью она пошла пешком, это очень далеко от той школы, где мы наблюдали. И вот потом я думаю, черт побери, нужно было раньше с этой бабушкой как-то общаться, а не бояться ее, что она пытается каким-то образом там накалить атмосферу, чтобы тебя удалили. То есть вот это была моя самая большая ошибка. Нужно понимать, кто настоящий наблюдатель, кто нет.
Юль, доброе утро. «Свобода» в кафе «Март», «Разгневанные наблюдатели», сборник документальных свидетельств о нарушениях на выборах. Дмитрий Дянкин продолжит.
Да, именно социальное наблюдение. Мне кажется, что в 90-х годах очень активно у нас насаждалась идеология. Это правильнее всего назвать идеологией. Заботьтесь о своем благополучии, так вы сделаете хорошо для своей страны. Условно говоря, вот если вы живете с соседями, и вы хотите обеспечить свою безопасность, ставьте себе дорогую металлическую дверь, этим вы дадите толчок какой-то отрасли промышленности, экономика будет развиваться, так и есть, да. И перестаньте вы вот делать то, чему нас учили в советское время, перестаньте выходить, знакомиться с соседями. И сейчас происходит обратный процесс. Именно на этих выборах мы его увидели очень явно. То есть люди хотят общаться. У людей рвется изнутри желание высказать что-то и как-то проявиться. И все это делают, если социальное наблюдение, люди это делают очень стеснительно. Вот эти 20 лет отучили нас это все делать, и все очень стесняются. Люди приходят и видно, что они хотят быть наблюдателями, и как-то это неудобно. Они не очень идут на контакт друг с другом, они очень настороженно относятся к соседям, а потом их прорывает. И прорывает их именно, вот я тоже читал другие истории из этой книжки, и на нашем случае, и это не только наблюдатели, это часто обычные избиратели, которые пришли и все это увидели, они начинают совестить членов избирательных комиссий. Возникает вот эта фраза, которая, мне кажется, звучит уже отовсюду. «Как же вы можете? Вы же учите наших детей». Вот эта фраза, по-моему, это прорыв вот этого желания высказаться, перестать ставить вот какие-то металлические двери и понять, что ты поставишь металлическую дверь, сосед поставит металлическую дверь, взломщики придумают какой-то способ эти металлические двери скрывать, что надо уже договариваться, знакомиться с соседями, оповещать друг друга, если вы видите подозрительные какие-то вещи, поднимать, грубо говоря, шухер, как только вы увидели, что кто-то незнакомый пришел в ваш двор. И именно это я заметил. То есть совершенно неожиданные люди приходят наблюдателями. И во всех зреет, и уже на зрело, мне кажется, желание высказаться. И то, что митинги случились после. То есть все стесняются. Стесняются стать наблюдателями. Стесняются совестить учителей. И когда день выборов прошел, ну что осталось? А желание-то это осталось нерастраченным. Все пошли вот на эти митинги.
Дмитрий Дянкин, спасибо. Аня Дянкин.
Да. На нашем участке даже вот наблюдатель от «Единой России», который, по идее, должен был нас, наоборот, выгонять, в конечном итоге был на нашей стороне за нашу позицию. То есть вот как-то он держался очень нейтрально. Нормально беседовал и вел себя достаточно хорошо. И еще хочу сказать, что я когда шла наблюдателем, то есть одной из целей было, я доверяла, по крайней мере, порядку цифр социологических служб. И одной из целей было посмотреть вообще, кто эти люди, которые выбирают «Единую Россию» себе. Вообще, в какой стране мы живем, кто эти люди, которые приходят и голосуют. И, конечно, большой радостью было, когда мы увидели итоговые цифры. У нас было 30%, это при том, что прошла карусель, были какие-то и вбросы, и переписки. И мы поняли, что на самом деле социологические службы врут. И мы живем в нормальной стране. И это было радостью вот этой кампании, потому что, прочитав потом другие отчеты, Очень многие это увидели. Они увидели, что у нас вот реально нет, у нас врут социологические службы, а люди у нас все прекрасно понимают и не верят, хотя есть такой социологический феномен, когда человеку говорят, что вот большинство там за такую-то партию или за такого-то человека, люди хотят быть в большинстве, и очень многие голосуют именно исходя из этих побуждений. И если мы начинаем вот те голоса, которые есть за «Единую Россию», считать от обратного, то есть убрали «Карусель», убрали тех, которые проголосовали из-за этого телевизора, убрали тех, кого управа привела, убрали тех, которых заставили учителей, и оказывается, что и нет никого. Я вообще всем советую идти в наблюдатели, потому что это необыкновенный опыт. Ты, во-первых, гораздо лучше начинаешь понимать страну, ты понимаешь людей, ты видишь это все своими глазами, и в тебе рождается чувство гражданина, очень позитивное.
Анна Дианкина, спасибо. И Даша Петряевна.
Да, я хочу поддержать Анну, потому что для меня тоже главной радостью было увидеть реальные результаты, как действительно голосовали люди. И вообще очень интересно было наблюдать за теми людьми, которые приходили на участок. Мне, конечно, мало с чем есть сравнивать, но мне показалось, что был интерес действительно к этим выборам. Было большое желание не отдать свой голос впустую, не подарить его кому-то, а именно высказать свое мнение. Было очень много людей, которые действительно было видно, что пришли первый раз на участок, уже людей довольно взрослых, что-то их сподвигло именно на эти выборы прийти. Были семьи с маленькими детьми, которые приходили, и вот в моих глазах там объясняли все, что вот смотри, здесь вот урна, сюда нужно бросать бюллетени, это вот наблюдатели, это вот комиссия. Ощущение такое на участке днем было довольно позитивно, и было приятно смотреть на людей.
Даша, спасибо. Ну, о работе над ошибками. Какие ошибки, как вы считаете, вы сделали, и каких можно было избежать? Если вы продолжите, да, что я буду вам признательна.
Да, ну я честно скажу, что я считаю, я сделала очень много ошибок, потому что я была, сейчас я понимаю, что очень плохо подготовлена. Я вообще шла скорее из любопытства, не из желания бороться с чем-то, просто было интересно понаблюдать за процессом, как это все происходит. И здесь моя вина, конечно, но есть вина и партии. Мы шли вот «Справедливой России», у нас был один тренинг, и, собственно, организаторы тренинга на него не пришли в этот день. И нам сказали, что, ну, непонятно, придут они или нет, поэтому вы вот возьмите бумажки, тут все написано. Ну, и мы взяли бумажки, их прочитали, и когда пришли на участок, поняли, что это мало, этого не хватает. Мы видим нарушения, но что делать, куда писать, какие заявления, это мы всего не знали. Я, конечно, очень переживала по этому поводу, но, собственно, тот самый человек от «Справедливой России», который меня направил, он сказал, понимаешь, я уже вот четвертые выборы, я работаю, и тоже сначала сокрушался, что мы ничего не сделали, мы ничего не предотвратили, но самое главное, что ты это увидела своими глазами, ты расскажешь об этом своим друзьям, своим родственникам, они расскажут своим друзьям, и общество об этом узнает, и это уже очень важный результат и важный итог.
Дарья Петрягина, об ошибках. Анна Дианкина скажет.
У нас в первую очередь надо было, конечно, пойти на участок и посмотреть вообще, какие у нас дома, потому что если бы увидели, что у нас есть детский сад, все было бы гораздо быстрее и гораздо проще. Сегодня, наверное, надо больше требовать от полиции. Планирую вот закон о полиции изучить, КАП, и требовать вот конкретно по статьям, что такое нарушение, оформляйте ваша фамилия, имя, отчество, звонить больше в прокуратуру 02, то есть вот не бояться. Вероятнее всего, ничего не будет от этого, то есть тебе ничего не дадут и ничего не будет, и может быть. Вот сейчас, наверное, больше вовлекать избирателей. Привлекать их, чтобы они это видели, чтобы вот это вот ощущение того, что происходит на участке, оно распространялось дальше. Избиратели, они пришли, они ничего этого не видят. Вот надо это делать так, чтобы даже те избиратели, которые пришли, они знали, вот на нашем участке эти нарушения. Какая-то должна быть работа над ошибками. Мне кажется, что должны быть по итогам вот следующих выборов должно быть опубликовано четко, чтобы каждый человек мог зайти и сказать, вот на моем участке были такие-то наблюдатели, выявлены такие-то нарушения, председатель комиссии такой-то делал то-то, чтобы любой человек, которому это интересно, мог зайти и увидеть, что происходит. Не только таблица ЦИК, в которой указаны результаты, но и таблица общегражданских проектов, в которой указано, что вообще на самом деле у нас происходило.
Анна Дианкина и Юлия Доброхотова.
По поводу звонить в полицию, у меня у друга был такой опыт, он позвонил в 02, когда было очевидно, что председатель комиссии пытался, по-моему, засунуть там пачку бюллетеней куда-то в урну.
Он это просто все заснял на свою камеру. То есть это все было. И он тут же вызвал 02, 02 приехала, человек показывает, смотрите, что делал вот этот человек только что. Полиция говорит, мы не видим, а в чем нарушение? И вообще это ложный вызов, поехали в отделение. То есть его забрали в отделение, наблюдателя. Трудно, это трудный момент. Вот как общаться? Вот, ну, действительно, я согласна с Анной, что нужно изучать здесь закон, вот именно как должны строиться отношения с полицейскими на участке. Есть ли здесь какая-то возможность привлекать их? Но если говорить вообще про ошибки дальше, то я очень долго потом анализировала, потому что мне, конечно, было вдвойне обидно. Я очень хорошо выучила закон, я пыталась сделать все, что могла сделать, и в итоге я получила прекрасный для «Единой России» протокол на руки. То есть мне даже не пришлось ехать в ЦИК, чтобы проверять, действительно ли они внесут те цифры, которые в протоколе. Протокол был прекрасный. Явка была 75%, хотя явно было, что у нас не было 70%. Но придраться, то есть, ну что, что вы видели, вам показалось, что это вброшенное. То есть, если над тобой висит дамоклов меч, что каждую секунду тебя могут удалить, ты не можешь приближаться к урнам. Если ты ведешь, просто сам себе на бумажечке пишешь, сколько пришло людей, это не является юридическим документом. Ну и что, мало ли, что ты там на себя на бумажечке посчитал. Ты увидел, что вброс? Вам показалось, где доказательства, что это вбросили. И так нам сказали в прокуратуре. Мы посчитали количество выданных вам бюллетеней, количество бюллетеней в урнах, все сошлось, вброса не было. Когда ты им говоришь, проверяйте, пожалуйста, книги тогда, подписи, потому что нельзя же просто так вбросить бюллетени, чтобы это не отражалось в списках избирателей. Кто-то должен расписаться за эти бюллетени. Они нам говорят, что мы же не можем звонить людям и спрашивать, действительно ли они приходили голосовать. Это тайна голосования. А если графолога вызывать, ну, вы знаете, это невозможно. Графолог не может установить, действительно ли это подпись или нет. Но вот я хочу сказать про камеры. Да, сейчас везде вроде бы устанавливают камеры. У нас, конечно, суды что практикуют? Они говорят, все видеоматериалы, мы считаем, что они не относятся к делу, мы их вообще не подключаем к общему пакету документов, то есть не рассматривают. Но эти видеокамеры установлены государством. То есть это официальные камеры. Соответственно, мне кажется, что сейчас, ведь они же напирают на то, что вы нас никак не можете поймать. Вот вы хотите, а не сможете. Если сейчас вы будете сидеть и просто считать, сколько людей пришло, и если вы видите, что пришло не 75%, а 30%, то есть, по крайней мере, вот по явке можно поймать. И потом сказать, смотрите, на камерах же поголовно можно людей посчитать. Камера это отмечает каждого, кто бросает бюллетень. Это, мне кажется, единственная возможность, потому что ловить человека за плечи, ну, во-первых, нужно много наблюдателей на одном участке. Я была одна девушка, и было 3 мужика плюс полицейский. Я просто не могла никого поймать, меня просто не подпускали физически. То есть это сложная вещь. А вот просто тихонько сидеть, считать, сколько людей пришло, а потом по камере сравнить. Потому что мы же знаем Гаусс, да? Гаусс, Гаусс, Гаусс. Лучшая кричалка всех митингов. 75% была явка на участках вот с результатом более 50% за «Единую Россию». Такой, мне кажется, сейчас может быть действенным способом.
Юлия Доброхотова, Дмитрий Антонов.
Два замечания насчет полиции. Во-первых, в наших историях есть одна, которая завершается маленькой вставкой. Мы успели ее сделать, когда книга уже была в печати, как раз о полиции. Один из людей, который случайно волею судьбы оказался в роли наблюдателя, не собственно наблюдателем, это священник, отец Дмитрий, оказался свидетелем фальсификации, и он долго пытался увещевать. Безрезультатно. И тогда обратился вместе с другими наблюдателями в полицию просто с просьбой зафиксировать многочисленные нарушения, в которых есть свидетели. Пришел официальный ответ. Отказ от возбуждения уголовного дела, но обратите внимание на, с одной стороны, юридический ужас и абсурдность, а с другой стороны, на психологическое, вот тот самый цинизм, к тому идет речь. Отказано возбудить уголовное дело в отношении наблюдателей, которые сами зафиксировали эти нарушения. То есть просто угрожают. А вот попробуйте. А мы вас самих арестуем. Это такой месседж, такой посыл, после которого хочется действительно митинговать и доходить до предела, да? Это первое. Второе. В рамках работы над ошибками, с одной стороны, важно пытаться установить контакты с полицией сразу же. Понять, кто из полицейских, присутствующих на участке, готов сотрудничать с наблюдателями, кто не готов. В идеале вообще найти каких-то лояльных, так сказать, людей в полиции, в органах, которые не готовы вот к этим фальсификациям, как-то с ними контактировать. То есть это то, что наблюдатели вообще не пытались сделать, насколько я понимаю, до того, а это очень важно. Потому что далеко не вся полиция ужасный, прогнивший орган, да, на них давит,
Кое-кто упоминает в книге о том, что были нормальные полицейские.
Разумеется, которые... они были, они есть, они будут. Вот нужно выходить на них, нужно связи с ними иметь. Нужно действительно солидизироваться людям, консолидироваться. И последнее, что мне хотел бы посоветовать и себе, как наблюдателю будущих выборов, и всем наблюдателям. Нужно иметь на связи максимальное количество не только журналистов, юристов, но и просто друзей. Когда начинается вот такое наглое безобразие, нужно просто, чтобы ваши друзья готовы были прийти, приехать, окружить этот участок и сказать, вот мы это снимаем, все, вот у нас здесь 50 человек, 100 человек, вот на каждом участке 5 наблюдателей, если они вызовут каждый по несколько своих друзей, это будет уже там несколько, десяток, два десятка человек, они скажут, вот мы все видим, мы все снимаем, мы все будем свидетелями, да, это давление, которое тоже, безусловно, покажет, что общество все наэлектризовано. Никто не хочет скандалов, все боятся огласки вот такой явной, громкой. Если сейчас будут не просто один-два наблюдателя сражаться за вот это, да, а участок будет окружен людьми, пусть они не будут ходить внутрь, они будут кричать снаружи, что нет, стоп, остановитесь, мы все видим, мы все снимаем, вы не убежите отсюда. Вы председатель, вы будете убегать с задней двери, мы вас снимем. Да, вот это уже будет очень, если на каких-то участках это получится, это будет очень хорошее давление тоже вот таких фальсификаторов.
Дмитрий Антонов, Дмитрий Дианкин.
Первая ошибка – это замыкаться в день выборов на своем участке. Противостоят нам очень организованные структуры под руководством глав управы различных начальников. Они действуют очень организованно. Они прекрасно знают на других участках, что происходит их района. И у них есть эшелонированные и распределенные обязанности. Один приводит карусельщиков, другой обеспечивает прикрытие, третий обеспечивает связь, четвертый удаляет наблюдателей. Нужно быть более организованным и не замыкаться на своем участке. Увидел нарушение, увидел карусельщиков, сообщи на соседний участок, предупреди, что в районе ходят, чтобы они готовились, потому что замкнулся, ты можешь их даже не заметить. И второе. Не нужно начинать работать в день выборов. Попробуй узнать о своем участке что-то заранее. Они не изобретательные. Те же самые технологии, которые на этом участке использовались в прошлый раз, будут использоваться и в этот раз. Попробуй выйти на людей, попробуй найти в интернете, что там про этот участок известно, что там было в прошлый раз, кто там работает, какие там были потенциальные нарушения. Изменить свою стратегию в день выборов они практически не смогут. Они будут делать то, что запланировали. И запланируют они именно то, что делали в прошлый раз. И если у наблюдателя есть понимание, чему он должен противостоять, его противостояние будет гораздо более эффективным, конечно.
Дмитрий Дианкин, рекомендации для будущих наблюдателей. «Свобода в кафе Март», «Разгневанные наблюдатели», сборник документальных свидетельств о нарушениях на выборах и о том, как увлекательно быть наблюдателем. Мы сегодня встречались с историком Дмитрием Антоновым и с авторами книги, журналистом Дарьей Петрягиной, бизнес-консультантом Анной Дианкиной, логистом Дмитрием Дианкиным и переводчиком Юлией Доброхотовой. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня в эти дни действительно защитники нашего...
Другими политическими силами договорились все сделать,
бесплатное жилье победить. Для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатная...
При всем уважении к Соединенным Штатам и России, это не их дело. Вы являетесь натовским судом, на мой взгляд, и вы судите...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».